Туристический отдел Центрального управления муниципальной полиции Риги существует уже не первый год. Служба инспекторов опасна, трудна и, на первый взгляд, уже видна. Таксисты стали меньше обманывать туристов, велорикши побаиваются катать приезжих по центру за 100 евро, к тому же на мальчишниках уже меньше хулиганят. А подробнее о том, чем занимается туристический отдел и приходилось ли защищать местных от особо буйных приезжих, мы спросим у его представителя сейчас, Андрея Мухина. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что сотрудники проходят специальный курс обучения, сотрудники туристического отдела полиции?
Ну, естественно, сотрудники туристического отдела, так же, как сотрудники других подразделений, проходят общий курс обучения, в рамках которого они обучаются спецприемам, то есть приемы ближнего боя, также прием владения огнестрельным оружием в совокупности со знанием нормативных актов. Они проходят аттестацию. Касаемо конкретно сотрудников туристического отдела, накопленный опыт передается, как говорится, из уст в уста. То есть при приеме нового сотрудника к нему прикрепляется опытный сотрудник, который уже в процессе работы, как говорится, на примере, обучает уже всем премудростям нашего ремесла. Также сотрудники, которые приходят, им обязательно знания иностранных языков. У многих уже есть багаж, накопленный в личном опыте. Если он может удостоверить достаточный уровень знаний без какого-то обучения, то есть он принимается, что, естественно, проверяет начальник. Если человек изъявляет желание там работать, но не знает, например, по каким-то причинам языка, у него есть возможность посещать курсы бесплатные, по успешному завершению которых он будет принят уже на службу в туристический отдел.
А какие курсы? Курсы, наверное, английского?
Ну, английский, естественно, потому что большая часть туристов общается именно по-английски, даже с других стран, кроме Англии, Америки, там, Австралии. Плюс, естественно, за приоритет считается знание еще одного иностранного языка. То есть у нас в отделе по большей части люди говорят или на немецком, или на французском. Но также вот сейчас вот у нас появился сотрудник, который говорит и на языках Ближнего Востока.
На турецком, могу предположить.
На турецком, армянском и многих других.
Они ему помогают, эти языки, эти знания?
Ну, насколько я знаю, был уже случай, когда он сталкивался с применением на практике.
Как и от кого чаще всего страдают туристы? Кто их обманывает у нас здесь, в Риге?
Ну, естественно, самое распространенное как среди туристов, так и среди местных – это карманные кражи. То есть очень много случаев, когда людей вытаскивают кошельки, мобильные телефоны. Обычно это происходит в местах скопления народа, где это проще сделать. То есть человека или подталкивают немножко, или завязывают с ним разговор с целью отвлечь. Ну и, соответственно, избавляют его от его ценностей. А следующим, наверное, именно говоря про туристы, нужно упомянуть места развлечений, где туристы в состоянии алкогольного опьянения, естественно, человека легче обмануть. Им дают счета, которые несоизмеримы, естественно, с тем, что они фактически потратили. Ну и человек, который не сильно обращает внимание, ну там разница вроде небольшая, вроде примерно столько вот я и потратил. Ну и потом, когда, естественно, он с утра просыпается, смотрит, там совсем другая цифра. Ну вот это вот, наверное, одни из самых таких распространенных случаев. То есть это применимо, надо сказать, как и к местам развлечения, так и к местам оказания услуг, например, такси. То есть где тоже бывают случаи, когда туристам заставляют платить намного больше, чем спросили бы у местных.
Но хорошо, но сами туристы тоже же, наверное, не все белые и пушистые, и тоже могут натворить дел.
Естественно. То есть правонарушения со стороны туристов происходят регулярно. По большей части, естественно, это происходит в Старой Риге, где присутствие туристов наиболее интенсивно. Соответственно, как патрули, так же и Центр видеонаблюдения фиксируют эти правонарушения. Ну и, соответственно, мы на них реагируем.
Но как они нарушают общественный порядок?
Ну, как вы, да, вот, как вы упомянули, да, самое распространенное – это вот именно нарушение общественного порядка. То есть
каким образом?
Многие видят какое-то развлечение в том, чтобы, например, оголиться в общественном месте. То есть часто туристы одеваются в одежды, которые имитируют, если позволите, половые органы, да, людей. И, естественно, наше общество, оно более консервативно, чем, например, тоже английское, да, и многие люди воспринимают это, ну, так, с непониманием, да. Естественно, мы берем во внимание настрой нашего общества, да, и, соответственно, пресекаем такого рода проявления.
А что вы сделаете? Сделаете предупреждение, посадите в клетку этого человека, отведете в участок?
Это зависит от конкретной ситуации. То есть, если человек, например, как я уже говорил, то есть в Англии, может быть, это более или менее приемлемо. То есть, может, у них полиция немножко иначе реагирует. Возможно, общество более понимающее.
Ах, времена, ах, нравы.
Да, у нас латвийское общество более консервативно. То есть, жителям не нравится, когда люди себя так ведут. Естественно, для начала мы в любом случае будем вести переговоры. То есть, узнаем обстоятельства происшествия. То есть, зачем человек это сделал, почему, что его на это сподвигло. А большая часть в тот момент, когда узнает, когда такого рода действия противозаконны, они их прекращают сразу.
Зачем, почему, что сподвигло? Это прям работа психолога.
Ну, естественно, не без этого, потому что нам нужно подходить конкретно к каждой ситуации отдельно. Мы не можем всех, как говорится, чесать под одну гребенку. Мы должны расценивать обстоятельства каждого события отдельно.
Ваша цель не оштрафовать, не отвезти в участок, а именно провести беседу и объяснить туристу, что вот в нашей стране так себя вести нельзя.
Относительно туристов, да. И, как вы сказали, это, в принципе, является целью законодательства как таковое, сделать все необходимое для того, чтобы избежать повторного нарушения со стороны вот конкретного лица. То есть, естественно, можно человека оштрафовать, можно провести переговоры, но если сотрудник получает достаточную долю уверенности в том, что, проведя переговоры, этот человек не будет продолжать на правонарушение, тогда, имея в виду как раз то, что в его стране может быть иначе, ему объяснили, он понял, тогда сотрудник может принять решение, например, не призывать его к ответственности.
Можно ли сказать, что у нас есть какие-то особо криминальные места в Риге, районы в Риге? Можете ли вы их назвать, перечислить?
Ну, как я уже упомянул, это места скопления людей. То есть это вокзалы, это туристические объекты, магазины, где много народу. Но также есть те районы, куда не рекомендуется заходить, например, в темное время суток, да, всем такие районы более-менее известны.
Не всем, мне нет. Давайте, пожалуйста, огласите весь список.
То есть, как уже исторически так получилось, что вот московский Форштадт, да, это всем известное место такое, по которому лучше вечером не ходить. Также районы, абсолютно так же многие пользуются не очень хорошей славой. Но вот касаемо туристов, их предупреждают об этом. То есть мы, например, со своей стороны раздаем буклеты, где люди могут быть информированы. Мы регулярно ездим по гостиницам, раздаем эти буклеты, чтобы они были доступны для туристов. Также советуем им ознакомливаться с существующим порядком в городе Рига, чтобы избежать вот правонарушений или неприятных ситуаций, в которые могут попасть.
Вот прям с языка сняли. Я как раз хотела сказать, что почему бы вот не издать какие-то буклеты, потому что есть карта Риги, неофициальная карта Риги, вот такой вот буклет, не ходите ночью на Москачку, там, на улицу Пернавас, допустим, да, очень бы пригодился. Мы затронули тему велорикш, и я не совсем понимаю, почему вы за ними следите, надзираете. Что они могут сделать не так?
Ну, как с большинством областей, за которыми мы ведем пристальное наблюдение, такой интерес появляется в то время, когда мы получаем определенное количество жалоб. То есть, естественно, когда такой бизнес только начинался, сфера была не очень отрегулирована, люди только начинали этим заниматься, мы, в свою очередь, только начали их контролировать. И бывали случаи, когда и туристам, и местным С них спрашивалась цена, которая, очевидно, сильно превышает ту, которая фактически может быть востребована за такого рода услуги. Сейчас ситуация заметно улучшилась, рик стало больше, среди них конкуренция, поэтому каждый хочет обзавестись хорошей репутацией, и тем самым они нарушают порядок намного меньше. И, естественно, немаловажно то, что это одна из прямых обязанностей туристического отдела. Да, мы ведем именно контроль усиленный велорикш.
Вы сказали, что цена превышала. Во сколько раз превышала? Это какие-то очень большие суммы, наверное.
Ну, на моей практике был случай, когда человек доехал с Кальтю 12 до гостиницы «Латвия». То есть...
Хорошо, что доехал. А за сколько?
Полкилометра, наверное, да. С него спросили 350 евро за это. Но это, очевидно, несоизмеримая цена. То есть, опять же, у них есть определенная методика подсчета, которая идет по времени, по расстоянию. То есть, фактически, сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, они могут вычислить примерную хотя бы стоимость, которую можно было бы запросить за такого рода услугу. Если она превышает, естественно, начинается дело производства, и человек призывается к ответственности.
Как проходит патрулирование старого города?
Патрулирование любого экипажа производится в согласии с маршрутом, который ему предписан. В старом городе конкретно нам обеспечивает огромную поддержку видеоцентр. Видеоцентр видит практически все улицы старого города. Видеонаблюдение ведется непрерывно. Ну и также существуют пешие патрули, которые обеспечат общественный порядок пешком, и автопатрули, более мобильные, которые могут быстрее прибыть на место происшествия. И, естественно, в непрерывном режиме это патрулирование обеспечивается.
А видеонаблюдение – это камеры, которые находятся по всему городу?
Да.
И все фиксируют?
Да.
И наблюдаете вы за всем, и чуть что, в общем, получаете сигнал, и уже идете туда, где что-то происходит.
Да.
А вы вооружены?
Да, конечно. То есть у нас имеется как спецсредство, так и огнестрельное оружие.
Что такое спецсредство?
Ну, спецсредство, начиная от наручников, газовый баллон, стек или телескопическая тонфа, также так называемая ШП, это электрошок, который можно и применять как контактом, так и выстреливая зонды на расстоянии. И, естественно, огнестрельное оружие я уже на самые-самые крайние случаи.
Ну, а какие спецсредства вы применяете чаще всего?
Ну, естественно, задержанным с целью обезвредить и успокоить применяются чаще всего наручники. То есть это обездвиживает человека, когда он не может свободно двигаться, он быстрее успокаивается. Ну, а все остальное уже конкретно по ситуации, да, когда... нужно обездвижить человека, самое действенное будет электрошок, потому что он парализует нервную систему. То есть человек не может, в принципе, вообще двигаться на период импульса, который длится 5 секунд. Ну и газовый баллон, то есть, опять же, чтобы защититься от нападения или защитить других лиц от нападения. То есть он, попадая в глаза, вызывает сильное слезоточение и боль, то есть человек не может уже свободно ориентироваться в пространстве.
В машине находится клетка. В каком случае нарушитель попадает в нее?
В случае, естественно, которое предписано законом. То есть есть определенные нарушения, за которые Кодекс латвийских административных правонарушений предусматривает конкретное задержание. Как пример можно упомянуть мелкое хулиганство, нахождение, прибытие в общественном месте в таком состоянии алкогольного опьянения, которое порочит честь и достоинство человека. Также за разного рода уголовные наказания, то есть когда мы при преступлении, имею в виду, когда мы передаем правонарушителя госполиции. Ну а опять же, я повторюсь, в строгом соответствии с нормативными актами.
Мальчишники, которые здесь устраивают приезжие иностранцы, доставляют много хлопот как местным, так и, соответственно, полиции. Правда?
Естественно, да. Это ни для кого не новость, да, что мальчишники связаны с распитием алкогольных напитков. И, естественно, при подобного рода влиянии на сознание человек иногда ведет себя неадекватно. так мягко говоря. И приходится вмешиваться полиции. Часто правонарушение бывает направлено против других лиц. Но смотрим, действуем.
А девичники? Были какие-то проблемы, связанные с девушками в состоянии алкогольного опьянения?
Ну, девичников на моей практике не было, но как бы конкретно женщины тоже совершают, как ни странно, правонарушения.
Ну, какие, например?
Те же самые распространенные, или мелкое хулиганство, или чрезмерное употребление алкоголя.
Но в этом случае сам процесс задержания, он немножко отличается.
Да, совершенно верно. Правила предусматривают перед помещением задержанного в время местного, в место временного задержания предусматривает обыск лица, которое в соответствии с латвийским законодательством может проводить только лицо того же пола, что и задержанный. Естественно, если задерживается женщина, то приезжает или экипаж, или с дежурной части берут представительницу женского пола, и она производит уже обыск.
Девушка может только девушка обыскивать.
Парень только парень, да.
В целом, как вы считаете, больше проблем с туристами или больше проблем с местными? У вас богатый опыт.
С местными.
Вот это
однозначно с местными.
А почему так?
Факторов очень много, да. Есть очень много наук, которые изучают эти факторы, да. Ну, естественно, это, во-первых, воспитание, во-вторых, образование, в-третьих, вообще образ жизни. Да. Если человек считает абсолютно нормальным ситуацию, когда он создает помехи жизни и спокойному отдыху другого, да, что, естественно, является следствием эгоцентризма человека, то неизбежны ситуации, когда полицию вызывают, и люди недовольны. Ну, вот самые распространенные, наверное, вот эти вот три причины, почему это происходит.
Но бывает, что мы это видим на улицах города. Такое ощущение, что иностранные туристы приезжают сюда именно выпустить пар и именно что-то сделать такое, что они не могут сделать у себя в стране. Чаще всего это какие-то незаконные действия.
Действительно, возможно, причиной является то, что именно они выехали из дома. То есть они чувствуют себя посвободнее и, возможно, тоже уповают на то, что им, к ним отнесутся как к приезжим. То есть он может сказать: я не знал, я здесь не живу. Но, как я уже говорил, мы расцениваем каждый случай отдельно.
Сколько туристов были призваны к административной ответственности?
Да, я подготовил цифры. У меня есть данные за 2015 год. То есть в поле зрения полиции попало 702 туриста за 2015 год. Естественно, эта цифра состоит как из тех, кто были призваны к ответственности, так же из тех, кому была оказана помощь.
Это больше, меньше, чем годом ранее?
Больше. Это больше, потому что в 2014 году цифра составляла 399 человек. То есть практически в два раза больше.
А сколько из них за употребление алкоголя?
За употребление алкоголя, по данным за 2015 год, были признаны к ответственности 71 турист.
Это вот в общественных местах распитие алкогольных напитков?
Это, эта цифра составляет так, как распитие, так же и уже его последствия, как нахождение в сильном состоянии алкогольного опьянения.
А в других странах ЕС можно это делать в общественных местах?
Есть страны, где это можно делать. Естественно, исчерпывающе перечислить не могу, но, например, в Норвегии это вполне разрешено.
То есть они могут просто не знать наших порядков?
Может быть и такая ситуация. Поэтому если мы видим, что человек действительно не знал, он нормально себя ведет, он слушает, что ему говорит сотрудник полиции, то есть, естественно, мы берем это в учет и проводим беседу воспитательную и требуем, чтобы он прекратил правонарушение.
Также происходит справление нужды в непредназначенном месте. Может быть, в Норвегии это тоже принято, но у нас нет, и у нас за это штрафуют.
Да. За 2015 год 148 человек было признано к ответственности за такого рода правонарушения.
Да что же они все этим занимаются?
Ну, опять же, возвращаемся к тому же вопросу про местных. Ну, в принципе, идея такая же, что отсутствие достаточного уровня воспитания и образования как следствие антисоциальное уже такое поведение.
Андрей, вот скажите, пожалуйста, как вы восстанавливаетесь физически и морально, потому что патрулирование проходит, в принципе, 24 часа 7 дней в неделю, круглосуточно, 12 часов, если я не ошибаюсь, вот смена. Все-таки вы наверняка устаете и физически, и морально. Как расслабляетесь? Может, книгу читаете? Может, спортом занимаетесь?
Ну, кто как, да, это индивидуально для каждого. Естественно, у нас есть выходные, как и у всех сотрудников, да, их, например, мне лично вполне достаточно, то есть, если я работаю две ночи, два дня, то есть, потом у меня, соответственно, три выходных, то есть, когда, в которое время я восстанавливаю все силы, накапливаю для новых свершений.
Спасибо. С нами был Андрей Мухин, представитель туристического отдела муниципальной полиции Риги. Как я уже сказала, боевая готовность туристического отдела полиции круглосуточная. И вот в один из дней мы напросились пополнить ряды патруля старого города. И вот что из этого получилось. Давайте послушаем сюжет. Добрый вечер. Видимо, я буду одним из ваших сопровождающих. Приветливо обратился ко мне молодой человек в форме полицейского. Это был Янис. В прошлом волейболист, а ныне сотрудник муниципальной полиции с 6-летним стажем. Его напарник Андрей – юрист по образованию. Человек, который с легкостью управляется с такими понятиями, как презумпция невиновности, и по памяти цитирует статьи закона. В туристическом отделе полиции Андрей не новичок, работает второй год. Спортсмен и специалист по правоведению. Идеальное сочетание, улыбаются инспекторы. А в целом они очень серьезны и сосредоточены, потому что находятся на задании. Инспекторы патрулируют старый город. И я, получается, тоже пополнила ряды небольшого вооруженного отряда. Только вместо снаряжения у меня диктофон, который я аккуратно, чтобы не отвлекать, обращаю в сторону Андрея. Куда мы едем сегодня, сейчас?
Сегодня у нас смешанный экипаж, да, коллега из отдела по обеспечению общественного порядка, я из отдела туризма. То есть сегодня мы поедем в Старую Ригу. В общем, это маршрут, ну, основной маршрут патрулирования туристического отдела. И будем смотреть обстановку на месте, также реагировать на информацию, которую будет давать дежурная часть.
Сейчас у нас 6 вечера. В 6 вечера в начале рабочей недели. Может ли что-то такое случиться, что как раз по вашей, по нашей части сегодня?
Ну, это, знаете, такие вещи, которые не планируются. Да, всякое может произойти. Есть определенные приоритеты, то есть, которые установлены порядком организации работы. Да, то есть как сотрудник туристического отдела, кроме заданий, которые выполняются, ну, в общем, по общественному порядку, есть своя специфика, то есть мы усиленно ведем контроль велорикш, такси, также место развлечения, в которых чаще появляются туристы, также мы контролируем деятельность гидов Старой Риги. Это вот одни из особенных таких специальных заданий, которые выполняет именно туристическая полиция.
Но мы поедем по таким точкам, где вот как раз сосредоточение туристов, приезжих, где может что-то случиться, то есть какие-то такие красные точки на карте, о которых вы знаете.
Ну, опять же, мы знаем о презумпции невиновности, и я не имею права вам говорить, например, о таких местах, которые мы подозреваем, как бы, да, что может произойти. Естественно, у нас идет постоянный обмен информацией с другими инстанциями, да, есть места, которым мы уделяем особенное внимание. До тех пор, пока ничего фактически не произошло, мы к ним относимся так же, как ко всем другим.
А вы охраняете в том числе туристов или местных жителей от разбушевавшихся туристов?
Конфликтные ситуации бывают довольно часто, бывают обоюдные, бывают направленные по отношению к конкретным группам лиц. Нет такого, что там, например, целенаправленно местные нападают на туристов или туристы на местные.
Турист, который попал в какое-то затруднительное положение, он на английском может спокойно к вам обратиться, попросить о помощи, и вы ему объясните, что и как.
Естественно, как требование обязательно для работы в туристическом отделе, это свободное владение английским языком. Я, например, общаюсь к стандартному, так сказать, комплекту, да, английский, латышский и русский, плюс еще французский.
Андрей припоминает случай, когда в центре города были ограблены туристы из Франции. У них были нагло украдены вещи и документы, а вместе с ручной кладью воры унесли и записанный на листке бумаги адрес гостиницы. Каким-то образом напуганные туристы добрались до посольства, а его сотрудники уже вызвали полицию.
Естественно, мы уже помогали им разобраться в ситуации, нашли их место проживания, помогли оформить всю документацию в госполиции в связи с кражей. Ну, естественно, да, там была пожилая пара, которая по-английски тоже не говорит, то есть пришлось использовать французский.
Нашу неспешную поездку прерывают первые туристы-потеряшки. Девушки из Польши, пытаясь найти свою гостиницу, заблудились в узких улочках Риги.
Естественно, человек, который приезжает, который не знает местные улицы, пользуется определенными программами, да, навигации. Ну и часто они дают сбой, да, и люди теряются.
Пересекая Домскую площадь, сворачиваем на улочку Яунела, проезжаем вблизи ратуши. И местные, и приезжие с любопытством заглядывают в большие окна машины, а азиатские туристы даже фотографируют экипаж.
Ну, сейчас мы едем по старой Риге, по улице Калаю. Здесь практически центр старой Риги, да, с левой стороны будет церковь Святого Петра. В принципе, границы старой Риги довольно размытые, да, но по сути старый город. То есть самое большое скопление людей, как туристы, так и местные, с очень бурной ночной жизнью. То есть очень много увеселительных заведений. Многие из них работают круглосуточно. Естественно, люди выпивают, и когда разные компании встречаются, ну, часто бывают конфликтные ситуации. Как говорится, горячее время в старой Риге – это лето, то есть когда люди в отпусках, много туристов, на веселе.
Бытует мнение, что самые такие безбашенные туристы, от которых можно ожидать всего чего угодно, самые активные туристы – это англичане. Вот почему-то они себе позволяют больше, чем другие.
Есть значительная доля правды в этом мнении. Действительно, большая очень часть правонарушений с участием иностранцев бывает именно со стороны приезжих из Англии. Потому что люди по большей части молодые, часто приезжают праздновать мальчишники. Люди, которые здесь уже были, делятся каким-то опытом с друзьями. И, так сказать, Рига стала таким очень популярным местом для проведения таких мероприятий, именно для англичан.
Бывает, что в муниципальную полицию обращаются туристы с жалобами на латвийских клубных гейш. Так называемое консуматорство – одно из частых явлений в ночном старом городе.
Заведение, в нем каких официально, каких неофициально. Тут работают молодые девушки, которые заманивают туристов, как бы намекая на возможность общения в более интимной обстановке. Обычно в таких заведениях очень высокие цены на спиртные напитки, на еду. То есть они добиваются того, что клиент, которого они туда заманили, покупает себе, им эти напитки, ну и тем самым тратя огромное количество денег. Такого рода деятельность нигде не регламентирована, то есть законодательство Латвийской Республики, то есть по сути является собой мошенничеством, определенного рода мошенничеством. Но это довольно распространенное явление. Зачастую бывают такие ситуации, что иностранец, например, заплатил счет, потом решил вызвать полицию. То То есть в этом случае мы ему, в принципе, уже помочь не можем, потому что по факту он заплатил, и мы не можем доказать то, что сделка, например, была противозаконная.
Продолжая тему иностранцев, которые безобразничают в Риге, тем более проезжая вблизи монумента свободы, заговорили о негеройских действиях, направленных в сторону наших памятников.
Такая ситуация, что многие иностранцы заключают как пари. То есть они спорят на определенное количество денег, что вот они совершат какие-то действия вроде как оголяться или помочаться, да, на этот памятник. Ну, довольно распространенное такое явление.
То есть им хочется острых ощущений, они знают, что это незаконно, но они все равно это делают.
Да. Такого рода действия квалифицируются как мелкое хулиганство. Это 167-я статья Кодекса административных правонарушений, за что предусмотрен штраф в размере от 70 до 500 евро. Ну, знаете, местные не отстают, честно скажем. И местные не раз ловили местных за такими же действиями.
Что самое сложное в вашей работе? Начинаю я отвлекать Яниса от дороги где-то в районе набережной 11 ноября.
Каждый индивидуально. Для каждого это индивидуально, наверное. Самое сложное, даже не знаю, если ты уверен в своих силах, то ты можешь сделать все. Конечно, бывают ситуации, когда тебе необходимо кому-то помочь морально. Тогда бывает сложно поставить себя на место этого человека. Немного по-другому бывает трудно уже физически, когда происходит драка, и нужно остановить, разнять этих людей. Есть виновные, есть пострадавшие, и всегда нужно быть объективным.
А девушки в вашем отделе есть?
Сотрудница тоже работает в автопатруле. Женщины, например, если есть агрессивный человек, то у женщин лучше получается его успокоить. То есть это, ну, это чисто на психологии завязано, да, что женщина как-то она лучше успокаивает, да, тех же вот правонарушителей. То есть если работать вот в паре, очень ценно, если у тебя сотрудник женского пола. То есть это немножко другой подход, да, и такие ситуации, где, например, два мужчины, может быть, не смогут повлиять, да, на человека. Если женщина, то больше вероятность, что человек успокоится.
И так мы беседовали, пока Янис не дал по тормозам, увидев нарушителя на Харлее. Это позже мы узнали, что Роландос из Литвы – законопослушный мотоциклист и поклонник музыки в стиле рок. Но прежде туриста попросили заглушить двигатель.
А знак какой там? Здесь велосипедная дорога только. Надо без мотора, хорошо?
Мотора?
Да.
350 килограмм.
А что сделать?
Вы заблудились?
Да.
И вы обратились к полицейским за помощью?
Нет, они меня поймали.
За что?
Потому что я нарушил закон. Ну вот так нечаянно, не специально.
Хорошо, куда вы путь держите?
Арену. На арену, на концерт Ози Осборна.
А вы местный?
Нет, я с Литвы, Клайпеда.
Ну, у нас же приветливые очень полицейские. Объяснили, куда надо ехать.
Да, да.
Поблагодарить их.
Спасибо. Палдес, палдес.
Полицейские отпускают Роландоса, и дозор продолжается.
А вообще в целом, за 6 лет, за 3 года, вы видите, что ситуация меняется? И вот меняется ли и в какую сторону? То есть улучшается, либо ухудшается? Люди хуже себя стали вести, лучше, спокойнее себя стали вести?
В первый год моей работы было гораздо больше нарушений, связанных с распитием алкогольных напитков. Но вместе с тем, как одни нарушения постепенно сходят на нет, сразу появляются другие. Например, таксисты иной раз подкидывают проблем. В любом случае, работы хватает.
Да, как бы заметное уменьшение вот таких вот случаев, например, тех же драк в Старой Риге. Лично мое мнение, я это связываю с тем, что большая часть того контингента, который обычно в этом участвовал, уехала на заработки за границу. То есть самих людей, которые инициировали такие ситуации, их просто стало меньше из-за того, что они выехали. Даже да, когда вот я начинал, ну, доходило до того, что летом, например, в каком-нибудь июне, в теплый день, мы ездили от драки. Мы приедем на одну, раскидаем, сразу уже в очередь стоит другой вызов на другую драку, мы несемся туда, то есть мы не успеваем даже делать какие-то процессуальные действия, потому что с точки зрения целесообразности нам важнее прекратить, например, следующую драку, чем заниматься процессуальными действиями в уже прекращенных. Да. Но сейчас вот заметно меньше стало, действительно. Даже вот за то недолгое время, которое я на улицах работаю, даже вот в рамках 2-2,5 лет, ну, уже заметная разница.
То есть вывод, жить стало спокойнее?
Ну, в принципе, можно так сказать, если верить статистике.